Trump.
В Москве 13 часов и 12 минут. Это программа «Дифирамп». Меня зовут Ольга Журавлева, и мне сегодня по-крупному повезло, потому что есть возможность спеть «Дифирамп», да и вообще просто хоть рядом посидеть с замечательным человеком. Красивым, умным, молодым, талантливым, незабываемым. Ну и вообще. У нас в студии Александр Ширвиндт, народный артист России, художественный руководитель Московского театра сатиры. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте. Ты когда это сейчас говорил мне вот эту вот милую такую лабуду, я вспомнил однажды очень давно во дворце Горького в Ленинграде. Как-то оказалось, что я был с Аркадием Александровичем Райкиным за кулисами какого-то концерта. И Рудик Фурман, такой замечательный деятель, он это вел, вел этот концерт. И я стою с Аркадием Александровичем, и Рудик, собственно, этой замечательной дикции рассказывал. Вот Аркадий Александрович Райкин, и минут пять он рассказывал про Райкина. И Аркадий Александрович сказал: «Шура, вы знаете, когда Рудик обо мне говорит, вот у меня такое ощущение, что здесь не я стою, а мой гроб».
Ну да, когда вокруг очень много цветов, да, и ты еще жив.
Гроб есть, и дифирамбов.
Да, но в любом случае, Александр Анатольевич, у вас не, этот год не обойдется без вот этого всего, да, без речей, без цветов. Ну, слава богу, хотелось бы, чтобы, конечно, без гробов, да. Но точно совершенно будут и дифирамбы, и все на свете. У вас два очень крупных юбилея. У вас лично юбилей, правда? Невозможно поверить в эту цифру, я не буду ее называть. Это нет.
А чего
цифры.
Я же не стесняюсь, если уже женщины сейчас признаются, то да, мне будет 80, и действительно это обрушилось сразу. Ты знаешь, ты молодая и красивая, это я тебе в ответ.
Вот.
Просто вот до 60-70 как-то тянулось. Потом просто, ты знаешь, в секунду.
Понеслось,
да, это ужас. Так, коленки вне, то они то вниз не ходят, то наверх. По прямой еще, ты знаешь, я могу даже до того рвануться. А вот наверх и вниз – это катастрофа.
У нас, к сожалению, вот мы захотели...
А второй юбилей главный, ты не сказал?
Да, самый главный
90
юбилей.
90 лет театру сатиры. Это действительно... Причем нас немножко охладили нас. Оказывается, это не юбилей, это дата. Юбилей – это 25, 50, 75, 100, 125, 400 и так далее. А вот эти все – это даты. Так что вот если просить подарки, деньги, звания, квартиры, пиво, стоянки бесплатные – нет, только в 75 и в 100. Вот, поэтому будем
как-то
праздновать 90
вышло,
лет театру,
да.
Как
дата
подарок
получается.
Самим себе.
Ну, вы как-то готовитесь к празднованию в театре? Там, я не знаю,
начали.
Что-то
у нас
такое
есть традиция,
особенное.
Понимаешь, традиция. Я сейчас ковыряюсь с этим, как я пришел в театр, слава богу, 1000 лет назад, в этот театр. Мы делали с покойным Гришей Гориным, обозрение. Нам 50 к 50-летию, концерт для театра с оркестром, триумф на триумфальный. Это все делалось к юбилею, чтобы потом играть, понимаешь, не просто корпоративчик.
Ну, капустничек, да, такой.
Да, а вот играли. А вот когда не стало Андрюши, понимаешь, мы сделали спектакль «Андрюша», очень нежный и трогательный. Вот, и играли его три сезона, причем провезли в Америке, в Израиле, в Германии, ну, не говоря уже с НГ и так далее. Так что это у нас традиция. Будем делать обозрение, которое будем играть на публике. 1 октября этого года будет 90 лет. Театр сейчас 90-й сезон. Вот, и приглашаем всех на это веселое, задорное, праздничное, молодое обозрение.
Большой привет вам от Петра из Челябинска. Пожелание всяческих удач и крепчайшего здоровья дорогому Ширвиндту.
Ой, вот какой привет. Петя, спасибо. Я не знаю, если мой ровесник, то тем более.
Арат пишет: когда откусил вареный лук, я понял, а Ширвиндт еще и герой. Вы правда любите вареный лук?
Вареный лук – это мой пунктик. Это уже сейчас пахнет анекдотом. Я действительно обожаю вареный лук. Когда кто-то видит, как его ем, Я вижу, как у них начинаются рвотные позывы. А на самом деле я умоляю попробовать, и они понимают, это лучше ананаса, анчоса, что такое. И уже знают этого, значит, я живу в высотном доме на Котельнической набережной. И уже стало хорошей традицией, иногда мне на блюдечки приносят огромную вареную луковицу. Это кто-то варит какой-то борщ.
Да,
и
сам,
в последний
конечно, не
момент,
ест.
Если выбросить в ведро, вспоминать, что живет идиот этажом ниже, и тут главное высчитать, чтобы не из ведра вспомнили, понимаешь?
Действительно.
Неся в ведро.
Александр Анатольевич, вас плохо, к сожалению, видит наша веб-камера, которая в интернете вас теперь показывает. У нас теперь радио. Подвиньтесь ко мне поближе, мне будет приятно.
Я с удовольствием, ну как. И тогда надо вдвоем брать, да?
Да, тогда мы будем там как-то так
да,
сидеть.
Да, ну, слава богу.
Мне будет что вспомнить и внукам рассказать.
Старая ориентация, поэтому в нем ничего нет.
Хорошо, дореволюционный, я понимаю. Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вы, собственно, этот юбилей как-то отдельно от театра отмечаете? Нет,
к счастью, у меня он летом, 19 июля. И это
сезон закрыт.
Мертвый сезон. И я тихо у себя на Валдае, не у себя на Валдае, у нас на Валдае, в замечательной здравнице, где я уже больше 15 лет, сижу с удочкой. И есть какие-то энтузиасты, которые все-таки, зажмурившись, делая вид, что меня любят, покрывают эти 450 километров и приезжают. А вообще там местные радости. Замечательный мой друг, значит, директор этой здравницы, значит, Георгий Колупаев, значит, уже готовится, уже звонил. Вот, подъедет Прусак, Миша, был такой замечательный. Он сейчас есть, он был губернатор того Новгорода очень долго. Это гениальный совершенно по мотору человек. Он обязательно с поросятами, с рыбами, с винами приезжает на день рождения местные. Ну, и дети, надеюсь, внуки и правнуки. У тебя есть правнуки?
Нет, у меня пока нет.
Держись до последнего.
А что, это сразу как-то меняет жизнь?
Ну, как-то правнуки, знаешь.
А говорят, все грехи снимаются.
А?
Если есть правнуки, ты уже как бы переходишь уже в категорию святых. Говорят, что дальше уже все.
Со мной ужас. Я святой был до рождения ребенка даже, понимаешь? Некуда мне переходить в другие стадии. А, конечно, что был говно. Ну, ты, конечно, потом приятно стать святым.
Есть у нас уже много всяких сообщений на СМС. Я напомню, номер +7 985 970 45 45. Ну все, тема лука началась. Очень люблю ширвинта и вареный лук. Алексей из Орла. Запомните, у вас есть коллега в Орле, так что будете в Орле, будете знать, к кому обратиться.
Будете в Орле, да.
Вот спрашивает, как пишет вам студентка. Внимание, вам пишет студентка Оля. «Как я люблю вашу благородную, стойкую бесподобность». Здоровья вам и хорошей компании.
Ой, Олечка, как замечательно, да. Но не пишется, с какого города? Она не из Орла?
Нет, Тамбовская область.
Ага, обожаю что, Тамбовскую область.
Вот видите? Всюду жизнь и всюду есть ваши поклонники. Так вот, получается, так как у вас в июле день рождения, вы, наверное, что называется, мальчик без детства. Вы всегда в каникулы праздновали день рождения, никакие школьные друзья к вам не приходили.
Да,
это отразилось как-то на вашей жизни?
Отродился. Видишь, как хорошо выгляжу.
Вот. Вот, между прочим. Есть еще вопрос, который прислал тоже наш слушатель.
Да, что хочется.
Павел из Дубны. А когда у вас с Михаилом Михайловичем золотая свадьба?
Вообще вот это шуточка, да. Но мы вообще больше 50 лет. Сейчас скажу, да, больше 50 лет дружим. Но насчет золотой свадьбы, это не шутка. Когда было самое начало безумной, значит, волны вседозволенности, только начало перестройки, на Красной Пресне в одном из бывших клубов «Трехгорки» был какой-то замечательный клуб организован левой молодежью. Вот, и там, значит, устраивали такие замечательные шутейные оргии, ну, оргии в переносном смысле, ну, действительно веселые. И там вот Саша Абдулов, покойный, Ленька Ермольник, вот все это там что-то крутились, по-моему, Якубович, и вот нас позвали туда, значит, там устраивали какие-то, значит, юбилеи, встречи, какой у нас юбилей. Но нет, мы хотим. Короче говоря, там почему-то устраивали день рождения, я помню, Гены Хазанова. Он сидит, говорит, какой день рождения? У меня день рождения через 4 месяца. Нет, нет, нет. Он скрывает, вот такая все. И вот его поздравляли днем рождения, дарили подарки, все такое. И он, потом он понял игру и так подключился. Следующий этап был, что сегодня, наконец, в нашей ханжеской стране, первый раз, вот, в связи с это, сегодня зарегистрирован брак, официально зарегистрирован брак между Ширинцем и Державиным.
Как шутили люди, да?
Хватит им скрываться. Мы сначала мы матерились, потом поняли игру, какие-то подарки нам. Это не конец истории.
Да.
На завтра в газете «Московский комсомолец» на первой полосе, это такие вот не шутейная полоса, а где вот истории убил, зарезал, изнасиловал. Там маленькая... Вчера был зарегистрирован брак между Шереметом и Державиным. И вот все замечательные, интеллигентные друзья мои, супруги, вот, вы что, как, все. Я звоню своему замечательному другу, значит, Паше, главному редактору московскому там.
Гусеву, да.
Гусеву. Говорю, Паша, и выдаю ему, вы совсем с ума сошли. И вот что, значит, гениальный человек и великий журналист. Он говорит, да, я тебя прошу, ну, помоги мне. Я говорю, что? Ну, что мне сделать с ними, с этой шпаной? И я начинаю его жалеть, понимаешь? Он на меня переложил. Так что это не шутка насчет Державина.
Ну, одним словом, 50-летие дружбы не отмечается никакими мероприятиями.
Да, нет, ну так, дружим. Он сейчас немножко плохо себя чувствует, но ему здоровье. Потому что помимо вот всего, о чем мы говорим, юбилейные, значит, обозрения, мои, значит, самые... рыбные, значит, 80 лет, 90-летний сезон у нас сейчас, понимаешь? Mm-hmm. И мы очень волнуемся, чтобы он выглядел более-менее пристойно в театре. Поэтому что я должен сказать? Не для того, чтобы рекламировать и пользоваться вашей высокой трибуной, а просто сказать, что, например, понимаешь, ушла Ольга Александровна Аросева. Mm-hmm. Это для нас был такой удар в поддых. Вот. Она ушла сразу после премьеры, которую Ромочка Виктюк у нас сделал, это по Николаю, пьеса «Реквием по Радамесу», где замечательно работали три наши дивы. Верочка Васильева, Вера Кузьминична, Леночка Образцова и Ольга Аросева. И они сыграли несколько раз. И вот, когда ушла Ольга, я понял, что такая жалость, что такой изящный, милый спектакль. И вот мы, в общем, как сказать, терпели полгода. И сейчас решили, еще мне сон приснился, что Ольга мне оттуда говорит. Чего? Зачем? И мы вот сейчас, значит, я уговорил, которая тоже очень сомневалась и волновалась, тоже Ольга Волкова, моя давнишняя партнерша и замечательная актриса. И вот буквально на днях, в начале мая, мы хотим, значит, сыграть этот вот афиш у нас «Память Ольги Александровны Аросевой», а там у Ткачука, ой, господи, Ткачука, господи, у Виктюка, угу, вокруг этих трех дам в доме престарелых актеров там бегает обслуга замечательных наших 10 парней. И когда он выпускал спектакль, они все были в майках с моим закривленным лицом. Такой он придумал хохму. А сейчас мы эту паршивую шутку снимаем, и все майки будут с большим портретом Ольги Аросевой из этого спектакля, понимаешь? Это будет как ее сигнал. Вот, так что вот это мы очень хотим. Потом я очень рад, что, наконец, я добрался до режиссера Чусовой. Это я давно...
Чусова, да.
А? Ниночка. Угу. Потому что я давно приглядываюсь. Говорить, что я не люблю современную молодежь, это такая старческая, значит, брюзжание, терпеть не могу. Тем не менее, что-то я не могу принять, что-то нет. Но все равно надо смотреть, что происходит на театральном этом горизонте. Вот мне кажется, она вот с одной стороны, молодая и сегодняшняя, с другой стороны, все-таки понимает, что такое театр. Знаешь, о чем я говорю? Я столько лет преподаю в театральном институте, который вот здесь вот за спиной «Эхо Москвы». Вот, страшно подумать, с 57-го года.
Боже мой.
57-го года.
То есть вот этот вот хрупкий юноша?
Вот хрупкий юноша, я тут больше 60 лет. Так я просто, когда мне говорят, нынешнее поколение, то поколение, терпеть я это могу. Просто, понимаешь, раньше в театре были амплуа.
Ну да, субредка, герой.
Субредка, инженю, герой-неврастенник, благородный отец, комическая старуха. Сейчас все ушло. Есть только два амплуа. Это медийные лица и немедийные лица. Два амплуа. И это страшно, это катастрофа. Потому что эти медийные лица очень талантливых ребят. Многие мои ученики.
Но в театре их уже показывать сложно.
Сразу вспоминается это медийное лицо, убивающее, насилующее или моющее свой красивый торс. Вот. Это все невыносимо. А вот все эти нюансы, амплуа, перевоплощение, говорят, да. Слово «грим» забыто.
Да что вы?
Ну, знаешь, вот.
А как же нос вот этот наклеить?
Вот, усы? Ну, не клеют, запудрился и побежал. Вот, а вот великие артисты, например, Толя Папанов, Анатолий Дмитриевич, да, он не мог выйти на сцену, чего-нибудь не наклеив. Он не мог, он ощущал себя голым, голым. И вот он сначала гумоз, огромный нос, уши. Он играл миниатюру в гриме Льва Николаевича Толстого. Куплеты пел. Григорий Львович Синичкин, было такое обозрение. Просто делал портретный грим Толстого. Сам гримировался часа два. И пел куплеты. Значит, он был полотер в Доме литераторов.
Какая прелесть.
К чему это я, кстати, завелся?
Вы завелись на тему того, что молодые, они не такие.
Так вот не они не такие, а время другое. Я надеюсь на Чусову, который делает спектакль «Лисистрату» по Аристофану.
18+?
А?
18+?
Да, 19+.
21.
По Аристофану, плюс моего незабвенного друга Ленечки Филатова. У него есть Лисистрата замечательная. Она совмещает. Вот. И, понимаешь, вот надеюсь на то, что это будет веселый, театральный, мощный спектакль. Я к тому, что юбилейный сезон должен быть разнообразным. Потому что вот у нас идет сейчас, как говорят, ой, что-то какое-то они переползли в другое амплуа. Потому что вот Мельфейдер Манрауф с Андрюшей Бариллой играют, значит, Олби и Садур на двоих пьесу психологическую. Говорят, ой, что это они?
Добран Рауф, драматический, хороший актер.
Ну, замечательный актер, разнообразный. Вот говоря о том,
хотя и медийный.
Ну, медийный, но вот это вот совмещение медийности и того, что театральный актер и обожает эту службу, это редкое сочетание.
У нас в студии Александр Ширвиндт, народный артист. Мы встретимся в дифирамбе после новостей.
Дифирамб.
В Москве в программе «Дифирамб» сегодня Александр Ширвиндт, народный артист, художественный руководитель Московского театра «Сатиры». Меня зовут Ольга Журавлева, и мы как-то вот обсуждаем с Александром Анатольевичем вроде бы разные вещи, но да. Какие-то уже...
Особенно после новостей хорошо.
Да, говорить. Вы знаете, а после новостей вот как раз спрашивает вас наш слушатель под именем Митёк, не опасно ли шутить в столь серьезное время? Как вообще быть, когда под твоим руководством находится театр сатиры?
Ну, театр сатиры вещь условная. Это вот когда бирок навешали, этих театр Гоголя, театр Пушкина, театр Гоголя еще, я помню, был раньше театром транспорта.
Сначала транспорт писал для них, потом Гоголь.
Он там стоит около путей Курского вокзала. Тут какая-то логика есть. А у театра Пушкина это все условность. Вот, поэтому что-то шутить. Дело не в этом. Дело в том, что положение такое, как серьезный какой-то орган звонит где-то давно, месяц назад, говорит, вы с какой стороны баррикад? Ну, там начались это. И я говорю, ну, как это, какой? Потом я говорю, ну, напишите. Я говорю, мы напишем, напишем. Я говорю, когда вот были баррикады там 17-го года, да, те же булыжники были на Красной Пресне, орудие пролетариата вечные булыжники, начиная с Цезаря, так, значит, с одной стороны, значит, были Саша Черный, Аверченко, Бунин, Куприн, царская фамилия, с другой стороны, матрос Железняк, да, и тогда можно было выбирать. А когда с двух сторон баррикад одни и те же лица, с теми же выражениями лиц, вот, хочется мне подняться на эту баррикаду, как гаврош с маленьким белым флажком, и кричать: «Опомнитесь!» Вот и все. Так что с какой стороны баррикад сейчас находиться? То же самое насчет сатиры. Как можно сейчас пересатирить все эти круглые столы, барьеры, эти полемики с выпученными глазами, когда люди не слышат? Полемика подразумевает дискуссию, диалог. А когда человек зашоренно орет, и в ответ ему ваш зашорен найдет другой, и это не диалог и не полемика, это такое понос самовыражения. Вот, и только это доходит до абсурда, и тогда думаешь, а где же, как же можно это переосмыслить в сатиру, и так далее.
Ну, а тогда скажите, вы все-таки художественный руководитель театра. То вот есть именно. Вы отвечаете за не только за свои художественные там представления о прекрасном, и ваша свобода ограничена уже поэтому. Потому что вы отвечаете за людей, да?
Ну, как, конечно.
Вы как-то, не знаю, думаете об этом? Вы следите за происходящим в стране вот именно в этом смысле, чтобы не подставить своих людей?
Ну, как, конечно. Я просто очень не хотел бы оказаться в стаде пошляков, понимаешь? Потому что все-таки это огромная организация, которая, как там ни крути, театр – это, как сказать, это сфера обслуживания. Ну, сфера обслуживания. Будем опускаться.
Радио тоже сфера обслуживания.
Радио, другое дело, программа, точка зрения и так далее. Так когда у меня 1210 мест внизу и на малой сцене 160, и если это тьфу-тьфу собирается эти 1400 человек, я должен их отоваривать искусством. Это прежде всего. А потом уже смыслом, исходя из своего вкуса, мировоззрения, точки зрения, степени гражданственности, степени смелости, степени, главное, энергетики молодости. Потому что с молоду можно наделать и наломать дров много замечательных, или мелких щепок, или угля, или торфа. Вот. А со старостью, к сожалению, приходит, если не мудрость, потому что трудно о себе так говорить, то, во всяком случае, некоторая ответственная осторожность.
Ну, а как вот это совмещать? Сами говорите, публика все-таки идет на живое, да? На живое, да. Бодрое, на интересное.
А если совсем утилитарно говорить, я думаю, что при этой вот нервотрепке и бешеном ритме существования, да, человек, приходящий в театр сатиры, условно, имеет право на 2 часа отдыха, улыбки и отключки от того, о чем мы говорили выше. Я считаю эту задачу очень важной. Другое дело, чем это завоевывать, если это голая задница и подвешенный за что-то, значит, гомосексуалист Тригорин в «Чайке», это один способ. А если это все-таки какой-нибудь веселый, милый, пусть не очень смыслово напряженный, но замечательно тонко и вкусно сделанный водевиль, что вообще является менталитетом русского театра, не мюзикл, ничего.
А вот вы все время говорите, употребляете это слово «обозрение». Это то, что называется ревью, да?
А?
То, что еще называется ревью.
Ну, ревью.
Да, да, это
шоу,
с музыкой.
Это сейчас
из,
мы же обожаем, да, чужие из... слова.
Да, но а обозрение,
деле, это
оно
обозрение.
И есть.
Театр сатиры в 1924 году начался с «обозрения». А назывался это «Москва с точки зрения». «Москва с точки зрения».
«Обозрение». Понятно. Так, опять просят вас поближе ко мне подвинуться, потому что вас плохо видно. Видите, вот нас принуждают к разным
всяким... Садись сразу ко мне на колени, будет замечательный кадр.
Кстати, да, возможно. А потом в московском комсомольце сами знаете, что надо.
Я еще говорил, что колени плохо ходят. Я наверх плохо ходил.
Ладно, вам тут пишут, что вы, те, кто вас все-таки увидели, пишут, что вы очень хорошо выглядите.
Ну, конечно.
Вот максимум 60. Больше никто не дал. Вот верьте.
Давайте сойдемся на 62.
Хорошо, да. Александр Ширвиндт, 62 лет. Молодой человек 62 лет. Да. Снова с вами.
Влезает на колени с очаровательной молодой Олечкой.
Так.
Чтобы лучше было видно в кадре.
Да, и тут тоже пометка 16+. Скажите, а вот ну я сейчас мы уже просто принято, да, все это употреблять. Вы
что?
Как в театре, вот эти вот ограничения. У нас же ведь появляются какие-то вот требования у государства, в том числе и к искусству. К искусству регулярно они появляются. То вот нам сказали, вот сейчас нужно запретить там грубые слова. Ну, вроде бы, да, там про мат заговорили. А потом вдруг вот смотришь телевизор, в гараже хрень запикали.
Хрень?
Да.
Хрень – это мат?
Нет, это, видимо, какое-то недостаточно хорошее слово, чтобы вечером по телевизору его передавали. Ну, не знаю, кто там уже в редакции что там себе придумал.
Но я просто кажется, говорю о том, хрень что... хрень значительно да. противнее, чем то, что запретили. Вот хрень, действительно, что-то в этом гадости есть. Хрен, хрень. А вот, к счастью, не все... Я читал это вот постановление, это Рыбнадзора. Значит, нельзя... печатать, значит, употребление женского, это я читал.
Да, 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 там все описано, я тоже читал, да.
Мужского полового, да, что-то связь.
Процесса, да, процессом, некоего.
Да. Так что вот это три, да.
И их производные, да.
Их производные, а мудака-то оставили.
Вот.
Оставили мудака. Я понял, почему. Потому что мудак и мудрец в русском языке однокорневые слова.
Вот почему их употребляют
так часто.
Мудрец –
это синонимы.
Понятно.
Я про себя, естественно.
Нет, вы... Я даже мудрецом не хочу вас называть. Вы просто очень умный человек. Мудрец – это все-таки что-то другое. Это какое-то занудство в этом есть какое-то.
Занудство, умный.
Скажите, пожалуйста, а вот вы действительно, вы так давно преподаете, вы уже много чего в жизни успели поделать, хотя до сих пор вам пишут, что восхищены вашей ролью в «Майоре Вихре». Можете себе представить?
Мое, да, тысячу лет назад.
Вот, видите, а осталось в
памяти. Вот я тоже видел, да, «Майоре», Вадик Бероев, да, тысячи лет. Уже ученики, очень ужасно в том, когда ученики, дети, так сказать, уходят раньше. Понимаешь, я вот тут Андрюша Миронов, я же выпускал его в дипломном спектакле, как сейчас помню, «Спичка между двух огней» выдавили, я делал Андрюша. Сашенька Провахтяков играл у меня. Как лейтенант фон Пляшки, кое-что помню. Наташенька Гундарева. Был потрясающий, очень известный дипломный спектакль «Бедна от нежного сердца». Знаешь, сколько уже ушедших замечательных артистов, с которыми я работал. Слава богу, есть еще живущие.
А вам... Вот вы все уже попробовали, по большому счету, да? Я имею в виду в своей
ты
области.
О чем?
В своей области, в профессии.
В своей области, да. В чужих не все.
Вам... Все-таки вот сейчас понятно, что есть там статус, я не знаю, деньги, здоровье, все что угодно. Но все-таки вот сейчас чего больше всего хочется? Играть в театре, писать пьесы, писать книги, играть в кино, не знаю, там, быть главным режиссером, ставить что-то. Что вам больше нравится? Вот так вот совсем по-хорошему, совсем по-честному.
Какая-то странная вещь, если не ханжить и не врать, наплывы. Вот так, я хочу сыграть короля Лира, да. И вот я с этим вот хожу, сплю, не сплю и так далее, ничего подобного. Вдруг что-то мерещится. Вот сейчас у меня замечательные, значит, ребята, которые мне уже издали три мои таких книжицы, сейчас говорят, давай вот к этому вот столетию, 90-летию, еще что-то сделаем. Я не могу сесть писать, не придумав хода, так сказать. Опять, а как я придумаю название? Вот у меня книжица была симпатичная, я тебе подарю, называлась «Ширвин, стертый с лица земли».
Угу. Я читала об этой книжке.
Это город... Город Ширвинд, который, у меня какие-то там прусско-немецкие корни есть по папиной линии. Так, был город недалеко от Кёнигсберга, от Калининграда.
Угу.
Он был стерт с лица земли во время Второй мировой войны. Просто все. Я потом был с Державиным туда, ездили, там только фундамент от кирхи остался. Все, большой город. И вот когда я вспомнил этот город, стертый с лица земли, я придумал ход этого дела. И сейчас, значит, думаю, вот придумайте. Я придумал название. Ты меня спрашиваешь, чего я хочу. Я придумал название книжки. Называется «Склероз, рассеянный по жизни».
Хорошее название.
И сразу у меня пошел ход того, что можно вот эти отрывочные склеротические воспоминания зафиксировать. Вот. Играть нет, не играть не хочу.
Вот так, да?
Нет.
А почему?
Наигрался.
Вот просто вот да. Прошло.
А вдруг придет какая-нибудь там, не знаю, вот Нина Чусова с горящими глазами, угу. Пришла, да, и скажет, если вы не сыграете, значит...
Все пропало.
Уриэля Косту, считайте, угу. Что у вас жизнь это... Ну, не приходит.
Ну, мало ли, что еще придет. Привет вам из Беларуси. У вас, я прошу прощения за ударение, я не владею языком, выдатный внешний выгляд.
Это на белорусском языке?
Видимо, да.
Видатный, да. Хороший внешний
вид. Да, значит, вы прекрасно выглядите, пишут вам
из Беларуси. Что вовремя меня подвинуло к себе.
Вот, так. А, так, назовите, пожалуйста, имена молодых актеров, на которых надо ходить. Помогите им и нам. Спасибо вам, пишет Егор Неверов.
У нас замечательная молодежь в театре. Многие из них мои ученики, действительно. Молодежь – вещь условная. Я помню, когда, значит, было время, когда великий Михаил Иванович Царев играл Чацкого в 60 лет, и влетал его, боялись, как огня в театре, он влетал, плюхался на колени и говорил, чуть свет уж на ногах, я у ваших ног. И потом говорил, что ну, поднимите меня, Софья говорил. И дрожащая молодая Софья его поднимала. Это без... ушло из театра, поэтому молодежь играет. Поэтому действительно, молодежь очень хорошая есть. Если об учениках, то это вот среднее поколение, это Светочка Рябова, моя ученица, которая сейчас очень симпатично с Олегом Вавиловым сыграли Чехова на малой сцене, называется «Невидимый мир у слезы», приходите. Вот то, что я люблю. Это другой мой ученик, Борис Щедрин, значит, поставил это. Вот Чехов и Чехов.
То есть, это вот не было... то, что мы оба Чехов... вспомнили анекдот, да?
Какой анекдот?
Я вам потом расскажу, если вы не знаете, но я уверена, что вы знаете.
А я могу его рассказать в эфире, боишься?
Ну, я просто... Те, которые я знаю, лучше не рассказывать в эфире.
Насчет этой репетиции «Чайки», да?
Ну, например, да.
Да,
ну хорошо.
Ну вот, потом Леночка Подкаминская, которая сейчас вот очень блистает в медийности, там, в этой кухне или «Танцы со звездами», моя любимая ученица, но она тоже увлечена театром до истерики. Почему это? Почему-то вот что нужно. Вот этот баланс между необходимостью все время там появляться и животной необходимостью работать на сцене. Вот люди, которые это сегодня совмещают, да, они, во-первых, выигрывают, во-вторых, все-таки, к сожалению, редковаты. Вот, но я надеюсь, что все впереди.
Александр Анатольевич спрашивает Максим из Петербурга: а в кино сейчас есть у вас съемки?
Не-а.
Ну, кино, это же... Вот я, конечно, прошу прощения, были всякие там великие события в кинематографе, они сейчас случаются, но у меня такое ощущение, что почти все артисты в интервью говорят, что театр — это театр, а кино — это заработок.
Ну, во-первых, врут. Театр — это театр. Это уже такая присказка. Если театр — это театр, пусть сидите в театре. Никто не сидит, а бегают на заработки. Вот. А во-вторых, просто если действительно вдруг... работа, вдруг режиссер, вдруг что-то. Ну, а просто мелькать, ну, куда мне?
Вот, так... Ну, вы, кстати, тоже медийное же лицо-то. Вот сколько, слова, сколько лет...
От слова «медь».
Нет, от того спатина. Слова, от которого вы его использовали вот в этом эфире. Вы узнаваемое лицо. На вас можно, что называется, прийти просто вот на знакомого, на любимого и так далее. Актерам это, в принципе, помогает? Вашим актерам. Или вот как вы считаете, что...
Как Альберто Сорди спрашивали, мешает ли вам ваша популярность? Он говорил, мне дико мешало, когда ее не было. Вот. Потому что это все ханжество и кокетство.
Нет, ну подождите, вы же
другое
сами говорите.
Дело, нет, другое дело. Вот да. Антон Дмитриевич Папанов, это я не байку рассказываю. Угу. Он, например, никогда не подъезжал на машине к театру. Понимаешь? Он оставлял ее за квартал. Он надвигал вот так кепку на нос и огромные рублевые пластмассовые черные очки, чтобы не надо. Ему внутренне он этого дико стеснялся и не хотел. Есть люди, которые стоят
дают
посреди
звезду.
Да, и разбрасывают как сеятель свои эти самые календарики. Это разные животные, кто как хочет.
Нет, я имею в виду, что как раз вот как художественный руководитель, вы видите перед собой труппу, да, или там у вас есть некий, сейчас это называется проект, да, вот да. Вы собираетесь что-то делать, и потом думаете, господи, он же сейчас в рекламе все время, вот каждый день, ну, мы да, не можем его ставить сюда.
Ну да,
как
но
это влияет?
Трупп – это тоже вечный разговор о театральной реформе, что мы не можем никого выгнать, это же... Реформа. Я вообще, когда что-то не понимаю, не знаю, я заглядываю в словарь «Дали», чтобы вспомнить, что это такое. Реформа – это, значит, это преобразование существующего порядка у «Дали». Да? Угу. Для того, чтобы преобразовать порядок, нужно иметь порядок. А преобразовывать беспорядок – вот в чем ужас сегодняшних тех реформ, и театральных в частности. Надо сначала наладить порядок, потом решить, что не годится, и преобразовывать. Это реформа. А когда из беспорядка делают, значит, преобразование, получается второй, более густой беспорядок. Театральная реформа грозит, висит, но ее нужно сформулировать
это
профессионально.
Это вот система контрактов,
и
того,
так далее.
Всего.
Уже стали об этом говорить. Приходит очередное начальство, очередные мыслители – и начинают говорить, давайте.
Помогаем вам работать.
Да. А как? Вот. Что-то меня спросил.
Бог с ним. Какая разница, что я спросила?
Ивана, вы... какая разница, что я ответил?
Вот, вы прекрасно посидели. В общем, по-моему, замечательно. Вы просто так рассказываете, что совершенно не важно о чем. Я еще хотела вас спросить. А вы вот как относитесь к такому виду деятельности, как... встреча со зрителями, творческий вечер. Вот раньше что-то было, чёсом ездили, извините, да?
Да, ну как, были, деньги зарабатывали. Значит, раньше к этому относились серьезно. Записки, значит, отвечать. А потом меня научили настоящие люди, профессионалы. Вот сегодняшний вечер, да? Сидят, вот интеллигентная, красивая девочка, типа тебя, как я тебя врезал, присылает мне записку, какую-то тонкую, изящную записку, да, неожиданную. Я на нее неожиданно, остроумно и хорошо отвечаю. Да, если я кретин, я эту записку выбрасываю. Если я мудрец, я ее кладу в карман.
И в следующий вечер?
Никто же не знает, что у меня тут набросано. И когда это накапливается, и я не отвечаю на записки из зала, а я искрометно отвечаю на те горы удачных ответов, которые были в позапрошлом году.
Прекрасно. Вот и здесь профессионал виден. Сразу а понятно. Конечно. Скажите, пожалуйста, а вот о чем вы больше всего жалеете? О какой работе вы жалеете, которой вот сейчас у вас нет? Вот что поделать сейчас такого, что просто уже, может, в природе не существует?
Ну, понимаешь, что бы хотелось. Очень бы хотелось, например, поездить за рулем катера.
Ого. Понимаю.
И я еще когда коленки ходили, ездил рядом, и на яхтах там с друзьями ездил, и на маленьких моторках. И что-то, хотя у меня были всякие машины, все, я умел все это делать, и сейчас иногда вздыхаю, на чем-то езжу. Но вот я что-то подумал в прошлом году, а почему же я не имел катера? Вот так, руль, катер и еду. Вот, поезд ушел. Вернее, катер ушел.
Как было сказано в одной песне, я плыву на катере, крою всех по матери. Чего вот, же, вот. Чего нет воды
по
в Хорватии?
По матери, пожалуйста, но не на катере.
А вот вопрос такой тоже от Павла из Дубны. Как вы относитесь к ребятам из квартета «И»? А вы вообще сейчас вот видите какие-то, не знаю, коллективы, там, ну, новинки, мало. Что-то такое, что вам нравится?
К сожалению, вынужден ходить только к друзьям. К Захарову в театр обязательно, ну, куда не денешься. Значит, к Туминсу обязательно, к Римусу, потому что я очень люблю, считаю его серьезным режиссером и мыслителем. Вот, и к Сереже Арцебашу. Вот,
и все, да, и хватит.
Квартет и хорошие ребята, и крепкий. Немножко мне иногда не хватает у них столичности.
А, вот все-таки снобизм-то он ведь есть, да? Не без этого.
Хотя Валера Хаит, папа Хаита, мой большой друг, замечательный литератор, тонкий человек, но все равно одессит.
Угу. Понятно, все заинтересованные услышали все, что вы сказали, все понятно. Что вам пишут? Скажу
ну,
вам
что
честно.
Мне пишут?
Спасибо, вы уникальны, Максим
да
из
это
Петербурга.
Не то слово ответь.
А скажите, а вот какой для вас был самый в жизни важный комплимент или похвала, который вы услышали о своей работе, я не знаю, там, спектакле?
Я уже не сотый раз это рассказываю, но правда? Так как это на «Эхо Москвы» и связано с «Эхо Москвы», я должен сказать. Вот здесь, когда выходишь... И вот этот переулочек между Старым Арбатом, как он называется, не знаешь?
А, между Старым Арбатом и Новым Арбатом?
Ну, вот
это Малый Афанасьевский.
Вот
Афанасьевский,
это,
да.
Тут внизу, вот прямо около этого, это внизу туалет.
Да.
Знаешь, внизу маленький туалет вообще.
Так.
Ты не была там никогда?
Нет, как-то не случилось.
А я когда от вас шел однажды, много лет назад, может быть, 5-6, я выбежал туда и понял, что я засиделся. И нырнул туда. А там очень маленькое помещение, такой постамент, и стоит кресло, стояло, вольтеровское кресло, очевидно, привезенное со Старого Арбата, и сидит дама столетняя, тоже, очевидно, со Старого Арбата, она, значит, дежурная этого дела, и у нее, как в старых троллейбусах, эти
билетики,
значит, справа, значит, спуск на одно место мужское и женское, я туда нырнул, выбегаю, протягиваю 10 рублей, она говорит, что вы, для нас это такая честь. Вот это был пик моей популярности, понимаешь?
Спасибо большое, Александр Анатольевич. Вот когда еще приведется? Вот за что я люблю мою работу. Иногда с такими людьми удается встретиться и поговорить.
Ты
и совершенно даром.
Ты начала с комплиментов.
А,
да.
Программа-то как называется?
И ты замечательно выглядишь.
Нет, не нужно об этом совершенно говорить, потому что на радио совершенно не важно, как выглядят ведущие, а вот как выглядят артисты.
А звукорежиссер сейчас улыбалась, наша старая подруга.
Но...
Это тоже приятно.
Ну,
да.
Это самый красивый звукорежиссер был специально для этой программы приглашен.
Я знаю, это очень трогательно. Мы не первый год вместе.
Ну, в любом случае, спасибо большое и нашим слушателям, которые присылали свои дифирамбы. Я уверена, что Александр Анатольевич на самом деле их ценит и понимает, что они искренние. Потому что вас действительно очень любят. Спасибо большое.
Олечка, зови.
Обязательно. Всего доброго.